Давайте всего на минутку останемся на ногах и склоним свои головы. Господь Иисус, мы пытаемся своими немощными возможностями выразить Тебе через пение этого, что мы верим. И мы молим, Господь, чтобы сейчас, чтобы Ты продолжил преломлять нам хлеб жизни, подавая нам из Твоего Слова то, в чем мы нуждаемся, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Я вполне уверен, если бы пришлось, если бы я сейчас сказал вседостаточное слово «Аминь», что царственные благословения Божьи по-прежнему будут пребывать на этом собрании. Я в это утро сидел и внимательно слушал служение, радовался свидетельствам, различным манерам выражения своих мыслей каждого выступавшего. И услышать новопришедших, брата-баптиста здесь, пришедшего извиниться за то, что считал это немного неправильным. Итак, конечно же, я ценю человека, того, кто может быть в достаточной степени человечным или также в достаточной степени джентльменом, если он считает, что он совершил ошибку. Он извинялся не совсем передо мной. Он извинялся не передо мной, перед Богом. Итак, я ценю это, понимаете? Благословит Бог нашего брата и его брата-евангелиста. О, тот баптист, знаете, я когда-то сам принадлежал к баптистской церкви. Я был членом миссионерской баптистской церкви. Когда я прихожу к людям, я знаю, как вы чувствуете себя. Я чувствую себя таким же образом, просто полон чем-то таким, чего я не знал. Помню свое первое переживание встречи с пятидесятниками. Это было в Доуайяке, Мичиган. Прошу прощения, я ездил в Доуайяк на рыбалку и ехал из Доуайяка в Индиану. И вот я видел имена Иисус повсюду на машинах и прочем, и в тот день я послушал их служение. А на следующий день меня попросили подойти к платформе, сказать несколько слов. И я сказал, меня спросили, к какой церкви я принадлежу, и я сказал им, что я баптист. И тем вечером у них там должен был проповедовать один темнокожий старик. И, должно быть, ему было далеко за 80. И он вышел на платформу. Старичок. Им пришлось почти что выводить его. На нем был один из тех долгополых служительских пиджаков. Вельветовый воротничок и такой небольшой ободок белых пушистых волос на голове. И я подумал, все эти люди, присутствующие здесь, и теологи, выдающиеся мужи, как они позволили передать это служение такому вот человеку? Ну, этому старичку надо сидеть где-нибудь в кресле. Они в тот день проповедовали о том, что Иисус совершил здесь на земле. Но он вышел, взял свою тему, думаю, это было из Иова 7, 20. Я не уверен, то ли это местописание. Как бы там ни было, вот выдержка или некая часть ее. «Где ты был, когда я полагал основание мира, когда утренние звезды ликовали вместе, и сыны Божьи восклицали от радости?» И он заговорил о том, что происходило на небесах, а они говорили о том, что происходило на земле. И где-то спустя примерно 5 минут после того, как он говорил, Дух Господень коснулся его, и он подскочил высоко над полом и пристукнул каблуками. «О, там было так много места, почти половина этой платформы». И он спустился вниз, сказал, «У вас здесь просто недостаточно места для того, чтобы мне проповедовать». Ну, мне тогда было примерно 20 лет. Я подумал, если это так будет действовать с тем стариком, что же она сделает со мной? Так что, видите, в интересах того, чтобы во всем соблюсти упорядоченность для наших новых братьев, которых, безусловно, мы рады их видеть в нашем общении. Я вижу, кажется, упоминали о каком-то священнике, который сидит здесь, я думаю. Конечно же, будучи ирландцем, мои родственники — католики. И вот там была пара еще, баптисты и другие. Возможно, некоторое время назад вы были немного смущены. Я обратил внимание, что ни один из братьев не сказал об этом, но я подумал, что я попытаюсь это исправить. Когда брат Шакарьян, после того, как здесь был хороший оратор, который так наполнился радостью от сознания того, что пришествие Господа настолько близко у дверей, он заговорил нам на неизвестном языке. И у нас есть истолкователи, дающие истолкование. Насчет чего в Писании говорится, если же нет истолкователя, тогда пусть молчат. Но если говорят на языках и затем их истолковывают, это становится пророчеством. Итак, некоторое смущение от того, что двое были одновременно. Так вот, это нисколько не смущало, понимаете, потому что один из них давал истолкование, другой пророчествовал. Понимаете? Поэтому это... Я подумал, что разъясню нашим братьям, если они не поняли, потому что один из них правильно давал... Вы обратили внимание на то, сколько времени занял каждый? А другой сам был настолько наполнен, что Дух Божий пророчествовал через того, истолковывал. Другой давал истолкование. Итак, чтобы это могло быть понятным, чтобы мы не... Иногда для естественного разума, точно как наш драгоценный брат, который извинялся этим утром, это чуть-чуть смущает человека, который не понимает. Но для тех, кто внутри, ветеранов битвы, находящихся внутри, ну, мы понимаем это, чем являются эти вещи. Поэтому я просто подумал, что я скажу кое-что об этом, если это нормально. Так вот, я знаю, что здесь не место говорить это, но поскольку каждый рассказывал о разных мелочах, я... Знаете, тот человек сказал, тот темнокожий старик сказал, «У вас не хватит места, чтобы мне проповедовать. У вас не хватит времени, чтобы мне проповедовать». Довольно сильно затягиваю. Однажды один человек говорил, сказал, «Приехал один служитель, он 20 лет был пастором в церкви, и он всегда каждое воскресное утро в своей церкви проповедовал ровно 30 минут». И он сказал, «Этим утром в воскресенье он проповедовал 3 часа». И вот совет дьяконов вызвал его и сказали, «Пастор, мы вас очень ценим». Сказали, «Мы всегда знаем, что вы стоите за Библию и за ее права». И затем сказали, «И вы всегда исправляете нас, чтобы мы могли чувствовать себя непорочными и чистыми перед Богом. И мы очень вас ценим, и мы верим, что вы Божий слуга. И, безусловно, сегодня утром нам понравилась та проповедь». Но, сказали, «Есть только одна вещь, о которой мы хотели бы вас спросить». Сказали, «Мы засекаем ваше время, как совет дьяконов». Сказали, «Каждое воскресное утро вы укладывались ровно в 30 минут, а сегодня вы заняли 3 часа». Сказали, «Так вот, помните, что нам понравилась каждая ее часть. Она была хорошая», подбадривая того старину, понимаете. Он сказал, «Ну что ж, братья, я расскажу вам, как обстоит дело». Сказал, «Каждое утро, когда я поднимаюсь, меня вызывают за кафедру», сказал, «Я кладу себе в рот какую-нибудь мятную конфету». Он сказал, «И я просто катаю ее». И сказал, «Когда конфета растает», сказал, «Ее хватает ровно на 30 минут». И сказал, «И я тогда останавливаю проповедь». Он сказал, «Знаете, сегодня утром мне показалось, что я немного перебрал времени. Я выплюнул ее, у меня во рту оказалась пуговица». Я не собираюсь ничего класть, так что мы надеемся, что у нас в карманах не окажется пуговиц. Но мы, надеюсь, это не прозвучало здесь святотатственно, но я просто, знаете, чувство юмора есть даже у Бога, вот. Итак, мы весьма благодарны быть здесь и иметь это время общения, и вместе с этой замечательной привилегией еще раз преломить хлеб жизни моими скромными стараниями. Я знаю, поскольку здесь вчера вечером говорил тот муж из Англии, «О, неловко выходить после такого человека с моим семиклассным образованием». Но я надеюсь, что Бог истолкует вам значение в моем сердце. Понимаете? Если мои слова неправильны, мои намерения, я надеюсь, правильны. Теперь давайте прочтем из Писания. Многим из вас нравится следить. И сегодня утром собираюсь зачитать всего на несколько минут из книги пророка Иеремии, 2 глава. Я собираюсь сейчас начать с 1 стиха. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей и о любви твоей невестиной, когда ты последовала за мною в пустыню и в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его и осуждаемые, бедствие постигало их, говорит Господь». «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, по земле пустынной и необитаемой, по земле сухой, по земле теней смертных, по которой никто не ходил и не обитал человек». «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. И священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо в этой земле хиттимской, и посмотрите, и в Кедаре, и разведайте это прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги, а мой народ променивает славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Пусть Господь добавит своих благословений к прочтенным Его словам. И я хотел бы взять из этого тему, как «разбитые водоемы». Когда, читая сегодня утром это место Писания, которое все Писание дано через вдохновение, и мы пришли в Дом Господень для исправления и для понимания. И иногда мы видим любая мелочь на дороге, подобно как вот этот военный недавно говорил нам и сказал, что некоторые определенные вещи, что вдруг в какой-то другой стране имеется некая ракета или что-то в таком роде, и нам необходимо изыскать что-нибудь, чтобы противодействовать этому в военной стратегии. Что ж, то же самое приходит в церковь, в местный приход, где проповедует какой-нибудь муж, или, если он евангелист, на поприще. Когда он видит недовольство и нечто такое, что только начинает происходить, в зародыше или что там, главное, чтобы тот человек, если он слуга Божий, преградил путь той штуки на таком расстоянии от разума людей, чтобы они держались от нее подальше. И мы не хотим, чтобы это происходило, чтобы мы оказывались в подобных ситуациях. Так вот, здесь во время Иеремии, его пророчество, это было где-то спустя 60 лет со времени смерти Исаии. И они где-то 60 лет были без основного пророка. Там был Аввакум и кое-кто из меньших, малых пророков, но Исаия был последним, основным пророком. И у людей на протяжении того времени не было никого, чтобы вызывать их. Они плыли по течению. Хотя они и были Божьим народом, их занесло в это теперешнее состояние, в котором мы их находим, когда Иеремия пришел им пророчествовать. И также Иеремия был, он пророчествовал перед изгнанием, и он также отправился с ними в изгнание. И затем, конечно же, следом за Иеремией пришел Даниил. И Даниил сказал, что он получил представление по Писанию о 70 годах, которые они должны были находиться там. Конечно же, среди них был еще один пророк, который захотел сделать это ярмо, когда он напялил его себе на шею, что это будет чем-то незначительным, что в течение 2 лет, Бог приведет их всех обратно. Но то, что знал Иеремия, отличалось от того. И нам известно, что произошло с пророком, который пророчествовал неправильно. В тот же год он умер. Итак, Бог не позволил бы ему остаться. И теперь мы также замечаем состояние людей в тот день. Так вот, я не желаю, чтобы вы поняли меня неверно. У меня нет такого намерения. В том, что я намереваюсь здесь сказать. Кое-какие места Писания и небольшие заметки. А раньше мне не нужно было записывать свои места Писания и прочие вещи. Но после того, как мне во второй раз стукнуло 25, что ж, я помню не так, как помнил когда-то. Поэтому я записываю место Писания. И от этого как бы знаю, куда я двигаюсь. И затем столько времени молюсь за больных и все такое, и езжу, и пропадаю где-то. У меня нет времени, чтобы действительно заниматься изучением так, как я должен заниматься. Теперь, но этим великим пророком этого дня был Иеремия, и он был кем-то наподобие Амоса и многих других пророков, которые поднимались. Он пришел в движение, когда он увидел состояние страны. Так вот, были места, иногда, когда говоришь о какой-то стране, можно подумать, что это отображает какую-то определенную группу. Это не так. Это общая картина страны. И мы сегодня видим сегодняшнее состояние весьма сопоставимо с тем, как было во дни Иеремии, что сама страна полностью ушла, более или менее, выдала поклонство. И я сказал, как бы удалилась от Бога. И делая это, причиной этому была немощность кафедры, потому что если бы кафедра оставалась прямолинейной и со Словом Божьим, Бог был бы в каждой церкви, подобно как Он двигается здесь посреди нас. Но они увели от этого. И это то, о чем я хочу поговорить в это утро. И теперь мы видим, что это совершенно истинно в каждом периоде. Кажется, именно Амос, поскольку минуту назад я упомянул о нем, что он сказал, что он не пророк и не сын пророка, но сказал, «Когда рыкает лев, кто сможет не убояться?» И если кто когда-нибудь слышал настоящий рык льва в пустыне, эти, которых вы слышите здесь в клетках, просто мяукают. Но когда какой-нибудь рыкает в пустыне, все замирает. Я лежал в джунглях, охотился на них, и он царь зверей. И когда тот лев рычит, даже жуки прекращают жужжать. Все умолкают. Крик шакалов и гиен, и других животных, и вопли бабуинов, и мартышек, жуки, ты едва слышишь свои мысли. Но пусть вдали зарычит лев, и каждый жук умолкает. Видите, его боятся все, хотя есть много чего такого, что может убить его. Но среди зверей он считается царем. Он сказал, «Когда рыкает лев, кто сможет не убояться?» Он сказал, «В таком случае Бог проговорил, кто сможет не пророчествовать». И это, я считаю, это состояние опять соответствует тому вызову сегодняшнего дня. Бог проговорил, понимаете? И мы видим рукописание на стене. Поэтому очень легко пророчествовать и увидеть, что мы в конце времени. И мы видим, что Бог из каждой группы деноминаций, от самого католицизма, по всем протестантским церквам, буддисты и кто там еще, из Индии и кого угодно, Он созывает Свой народ, собирая их вместе. И я весьма счастлив от этого, видеть приближение этого дня. Теперь мы... Это великий день, одна из величайших привилегий. Это, если бы я должен был... Если бы я знал прежде бытия мира, когда мы были душами, частью Бога, а мы и являемся этим, ибо мы были с Ним прежде основания мира, потому что есть только одна форма вечной жизни, и это Бог, и мы Его часть. Мы были не в такой мере, что мы знали и могли мыслить, и были существом, но мы были в Его мыслях о том, кем мы будем, прежде основания мира, потому что мы Его часть, подобно как мой сын — это часть меня, а я — часть моего отца, и так далее. Мы сыновья и дочери Бога, по Его предузнанию. И там, в прошлом, если бы я знал, как я знаю сейчас, и мог бы обозреть весь промежуток времени, и он сказал бы мне, в каком времени ты хочешь жить, я сказал бы, что вот в этом времени, прямо сейчас, как раз в преддверии завершения всемирной истории и приближения Царства Божьего, которое должно быть установлено на земле. Я считаю, это самое славное время из всех эпох, прямо сейчас. Мы видим, что здесь Израиль обвиняется пророком, когда Бог поставил его и отправил его. Их обвиняли в двух основных грехах. И мы хотим поговорить о тех двух вещах, которые они совершили. И от этого мы хотим преуспевать благодаря этому. Так вот, они отвернулись от Бога, источника воды живой, и высекли себе водоемы. Они отвернулись от той вещи, которую дал им Бог, и высекли себе нечто такое, что они сделали сами. И эти водоемы, заметьте, они были разбиты, и они протекали. Так вот, разбитый водоем не держит воду. Она вытечет. Я рос на ферме, и я знаю, что такое старый водоем, и трудности, которые мы имеем с ним. И этот протекающий водоем, я считаю, это очень хорошая иллюстрация этого дня, что когда наше все, что мы старались сделать, собрать мужей вместе, собрать вместе людей, собрать вместе церкви, это всегда делалось чем-то в сфере умственных стараний. Мы пытались сделать так, чтобы все методисты стали баптистами, и наоборот, и различные деноминации. А это не было Божьей программой с самого начала. У Бога есть только одно место для встречи. Он сказал там в книге «Исход», что «Я избрал место, чтобы поместить свое имя, и это единственное место, где я буду встречаться с народом». И он избрал некое место, чтобы поместить свое имя. И куда он поместил свое имя, это то, где он встречался с Израилем. У него есть место, где он сегодня встречается со своей церковью. И он избрал то имя. И то имя есть Иисус Христос. И вот где он встречается с истинным верующим, когда он в Иисусе Христе. Вот куда Бог избрал поместить свое имя. Ты скажешь, «Божье имя?» Он сказал, «Я пришел во имя Отца моего». Итак, вот куда Бог поместил свое имя. Во Христа. И во Христе. Вот где все мы можем встречаться под пролитой кровью. И там будем иметь настоящее истинное общение. Бог составил свою программу в начале в саду Эдемском, где находится то место, что Он будет встречаться с человеком, и это было не на основании умственных пониманий. Если бы это было так, Ева точно соответствовала его программе. Но мы знаем, что она приняла умственные представления сатаны. Верно же, Бог не сделает этого, но Бог сказал, что Он сделает. И вот, затем Он избрал место искупления, и это было через кровь, а не через умственное представление. Поэтому мы только сотрясаем воздух, но это просто человеческая натура, что люди будут пытаться это делать. Если бы у нас было время, мы могли бы расчленить это на много кусочков, но мне не хочется той пуговицы. Итак, мы просто постараемся представить это, насколько возможно просто. Протекающие водоемы. И мы обнаруживаем, что это именно произошло опять. Это самое, что ни есть иллюстрация нашей эпохи, в которой мы живем, всех наших стараний. И без какого-либо пренебрежения ко всякому усилию, что какой-нибудь слуга Божий, который даже упоминает имя Иисуса Христа, ему следует отдавать честь даже за то, что упоминает его имя в почтении и уважении. И мощные евангелизационные системы, которые разъезжали по земле, и все такое в эти последние дни, я считаю, мы все равно так и не будем способны привести людей к единодушию, пока мы не приведем их под кровь Иисуса Христа. Это единственное место, в котором мы будем в безопасности. Кое-кто звонил мне недавно, оттуда с Востока, и сказал, «Брат Бранхам, я слышал, что вы переехали в Аризону, и вы устроили место там, где будет безопасно». И вы знаете, как пришло послание, и Господь сказал мне, что произойдет на Аляске, и как это произойдет вниз по Калифорнии, и это было именно таким образом. Они сказали, «Теперь, если это трясется и все остальное, где же зона безопасности?» Я сказал, «Есть одна зона безопасности, о которой я знаю. Это во Христе. Ибо те, кто во Христе будут, это единственное, известное мне». Так вот, и Иеремию называют также «рыдающим пророком». И потому что, я считаю, это заставляло этого пророка рыдать. Рыдать, точнее, потому что он, будучи пророком, а к таким приходит слово Господа, и видя, как люди идут во след своих традиций, и считают, что с ними все в порядке, их никак вообще не повернуть. Потому что они направлялись прямо в изгнание, ибо нам известно, ты пожинаешь то, что ты сеешь, независимо от того, кто ты, кем ты являешься. И мы, как нация, пожали, то есть, вернее, посеяли, и нам придется пожать. Если Господу будет угодно, завтра после обеда я буду говорить на тему «Родовые муки». И я коснусь там этого, что нам не удастся выкрутиться просто так. Мы должны будем пожать то, что мы сеем. И если бы Бог позволил нам увернуться от наказания с нашим сегодняшним извращением христианства и совращаем людей в эти дела, являющиеся мнимым христианством, как однажды сказал брат Моор, он был бы морально обязан восстановить Содом и Гоморру и принести извинения за то, что сжег их. Верно, потому что Бог по-прежнему праведен. И куда забралась неправедность? Это приличествует Его святости и Его Слову, что Он заставляет людей пожинать то, что они сеют. И нам придется пожать. Теперь, обратите внимание, они оставили его, источник живой воды, и высекли себе водоемы. Так вот, возможно, здесь есть кто-нибудь такой, не понимающий, что такое водоем. Водоем — это созданный человеком бак, который пытается занять место колодца. Это нечто такое, что кто-то выкопал. И кто из вас знает, что такое водоем? Чудесно. Хорошо, здесь в это утро немало сельских жителей. Поэтому я помню тот старый водоем, как он выглядел, и я всегда боялся пить из той штуки. Это был созданный человеком бак, и на него никогда нельзя полагаться, на водоем нельзя полагаться. Так вот, все, что делает человек, обычно не такое уж хорошее. Но точно как Господь установил время в свой цикл, и земля вращается каждый год, каждый раз, когда она пересекает, каждый день, каждый час, и солнце садится, и это никогда не прекращается. Но самые лучшие часы, какие мы сможем достать, будут идти с погрешностью на сколько-то минут в месяц, несомненно. Но понимаете, все, что делает Бог, совершенное, а то, что делает человек, несовершенное. Так зачем же принимать то, что делает человек, когда можно иметь совершенное? Я всегда говорил это о нас, пятидесятниках. Видите, мы знаем, и мы не вышли за пределы Божьих предписаний, конечно же, мы не думаем. Но мы также знаем, что среди нас у нас есть люди, пытающиеся подражать другому человеку. Это просто человеческое. Они будут пытаться это делать. Они это делали в Библии. Кто-то «я Павлов», «я Силен» и так далее. Но они пытались подражать тому, что делал или делает кто-то другой. Но зачем вам принимать лжеподражание, когда на небесах полно подлинных вещей, когда обетование вам и детям вашим? Зачем нам принимать нечто отличавшееся? Зачем нам перенимать вероучение или догму, когда Библия является непорочным Словом Божьим? Зачем нам пытаться добавить или отнять, когда Господь Иисус сказал в Откровении 22:18, «Кто уберет одно слово из нее или добавит одно слово к ней, его часть будет удалена из книги жизни». Когда Бог поселил человечество на земле, Он сказал им, чтобы они жили Его Словом. Так вот, Слово Божье подобно цепи. Ты проходишь по нему над адом, и его цепь прочна в меру самого слабого его звена. И Бог хочет, чтобы мы соблюдали каждое слово из этого. Так вот, это было начало Библии. Просто нарушить какое-то одно слово ввергло человечество во тьму смерти. В середине Библии пришел Иисус, и Он сказал, что «не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом». Не просто частью слов, или же 99 из 100, но каждым словом, точно как было с Евой и Адамом. И в конце Библии, Откровение 22:18, Он сказал, что «кто уберет какое-то одно слово из этого, или добавить одно слово к этому». Так зачем же нам нужно впрыскивать сюда чьи-то представления о различных вещах, когда это есть Божьи личные представления об этом? Мы хотим принимать то, что сказал Он, и написано также «Да будет слово всякого человека ложью, а мое — истиной». Вот в чем было дело с этим пророком. В дни Иеремии он был пророком, у него было слово Господне, а вот этот человек пытался вставить в него что-нибудь. Так вот, на это нельзя полагаться. И я сейчас уподобляю эти баки этим системам, которые мы пытались взять, и чтобы заняли место первоначального Слова Божьего. Потому что ничто не сможет занять его место. Оно есть Бог. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. В Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Как же мы можем оттереться от этого? Оно должно быть истиной. Он остается тот же. Он тот же в каждом принципе. Вот причина, почему вы наслаждаетесь им. Вы, баптисты и методисты, и католики, и пресвитериане, и так далее, наслаждаетесь тем присутствием. Где-то в себе вы приняли Бога. Может, иногда по-интеллектуальному, может быть, вы ощутили силу Божью, и вы Божий слуга, но когда вы сможете действительно проникнуть в Бога и распознать свое место в Нем, как Божий сын или дочь, вот что приносит вам то сильное возбуждение, которое предназначил вам иметь Бог. Так вот, мы замечаем, в Святого Марка, 16 глава, Иисус не говорил «идите по всему миру и обучайте». Он сказал «идите, проповедуйте Евангелие». Проповедовать Евангелие — это демонстрация силы Святого Духа. «Идите по всему миру и демонстрируйте силу Духа Святого». Говорил с братом, одним из спонсоров на моих собраний в Индии, там в Бомбее, там в Южной Африке и различных местах, где миссионеры учили этому как слову или как какому-нибудь интеллектуальному представлению. Но однажды на собрании, когда Святой Дух сошел сам, и за один призыв к алтарю спас 30 тысяч диких туземцев. И прямо на том же месте, где они находились. Женщины, что стояли там, бывшие почти такими же нагими, какими они были, когда пришли в этот мир. И в ту же минуту, когда они подняли свои руки, чтобы принять Христа, и Святой Дух ниспал на то место и исцелил за один раз 25 тысяч человек. Поднимались с инвалидных колясок, раскладушек и носилок. На следующий день мэр города позвал меня посмотреть на эти груженные грузовики, ехавшие по улице. Те женщины, что стояли там, нагие, не знавшие, что они нагие. Но как только Святой Дух коснулся их, они скрестили свои руки, чтобы уйти от присутствия своих мужчин. И меня удивляет то, как мы в Америке называем себя христианской нацией и в присутствии Божьем. И с каждым годом мы, наши женщины, снимаем все больше. А вам следовало бы одевать на себя больше. И чем больше вы облекаетесь во Христово, тем больше вы осознаете свое собственное состояние. Иногда я вижу, как люди ведут себя на улице, и я задаюсь вопросом, все ли там в порядке с психикой. Кажется, будто бы они не осознают, что когда они это делают, то, что они делают, они выставляют себя наживкой для беса, и чтобы отправлять души в ад. Верно, но мир в разложении, подобно как он был во дни Иеремии. Теперь обратно к водоему. Так вот, на этот водоем нельзя полагаться, потому что он не сможет наполниться сам по себе. И ему приходится зависеть от того, что местные дожди наполнят его. Местные дожди или местные пробуждения. Устроить небольшое пробуждение здесь и небольшое пробуждение там и так далее, чтобы наполнить его доверху. Поэтому на него нельзя полагаться. Он не сможет наполниться сам по себе. Он не обеспечит себя. Он не сможет обеспечить. И ему приходится полагаться на то, что его будут наполнять дожди. Затем давайте обратим внимание на то, где он получает свой дождь, где он получает свою воду, водоем. Она стекает с крыши коровников, сараев, где вся грязь, поднимаемая вверх вместе с пылью, под дождем она смывается, и прямо вниз в водоем, созданный человеком бак. Он становится почти как сточная яма. И она обмывает крышу хлева, где все животные, от запаха со скотных дворов и так далее, и оседает. И по воздуху на коровник наносится пыль и все прочее. Затем приходит местный дождик и смывает дождь прямо вниз. И затем вода уходит через сделанный человеком желоб, по сделанной человеком сточной трубе, в сделанный человеком бак. И потом, когда она попадает туда, она нечистая, такая нечистая, что на него нужно натягивать тряпичный фильтр, или же ее нельзя будет пить. Так вот, видите, она смывается с крыши по сделанному человеком желобу, сделанной человеком сточной трубе, в сделанный человеком бак. И затем он с каким-нибудь сделанным человеком фильтром сверху обеспечить, чтобы не просочились какие-нибудь из жучков и прочее. Так вот, мы сейчас видим, за эти несколько дней после того, как вода постоит там, в этой сделанной человеком деноминации, то есть баки, прошу прощения. Хорошо. После того, как оно смоется, в него смоются всякого рода теологии и прочие вещи. Теперь мы обнаруживаем, когда она постоит там несколько дней, она застаивается. И любому известно в истории церкви, когда Бог что-нибудь посылает, какое-нибудь послание, и это становится свежим от Бога. Затем, после жизни того основателя, или кого там, назовите его реформатором, или что вы захотите сказать об этом, после его смерти, затем они нарабатывают какую-то систему, и они создают организацию. И как только они сделают из этого организацию, это умирает прямо на месте. Это никогда уже не воскреснет. Так делалось всякий раз в прошлом на всем протяжении. Из уважения к этому католическому священнику, сидящему здесь, когда Бог организовал церковь, то есть не организовал ее, Бог никогда не организовывал церковь. Он не занимается такими делами. Он занимается рождением, не организацией. Итак, когда Бог начал церковь в день Пятидесятницы, и затем, в конце концов, там, в Никее, Риме, они организовали ее. И вот где она утратила свою силу. Потом мы пришли к лютеранской реформации, и это было великим событием. Было дано Слово Божье, «Праведный верою жив будет». И когда они создали, вместо того, чтобы взбодриться всем вместе и всем вместе двигаться дальше, они создали лютеранскую церковь, отделяясь от этой группы. И тогда оно умерло. Тогда Бог воздвиг Джона Уэсли со священием, посланием о втором действии благодати. И это было чудесное дело. Но после Уэсли и Эшбери они это организовали, оно умерло. Затем появились пятидесятники с восстановлением даров. Дела у них шли хорошо. Что же произошло? Организовали это, и оно умерло. Совершенно точно. Ныне же, посреди всего этого, из каждого из тех поколений, Бог по-прежнему вызывает остаток. Несомненно, Он вызывает. И сейчас время нам выходить, собираться вместе. И вот в чем, я считаю, бизнесмены полного Евангелия сыграли огромную роль. Ломать эти стены и говорить, что между нами нет различий. Давайте сойдемся вместе и будем поклоняться Богу под одним принципом, не под организацией. Если бы это была организация, я немедленно ушел бы с этой платформы. Я не имею с этим никаких дел. Что это такое? Это должно быть общением. И общением не по какому-то вероучению, но общение во Христе, силою Его воскресения. Вот та вещь, которая производит жизнь. Она приносит рождение. И прежде чем может наступить рождение, мы осознаем, что прежде рождения должна быть смерть. И рождение — это беспорядок. Мне все равно, какое это рождение. Будь оно в свинарнике или где угодно. Это беспорядок. Итак, и новое рождение. Оно заставляет тебя делать вещи, какие обычно ты и не подумал бы, что будешь делать. Но когда ты готов умереть для себя, тогда ты рождаешься заново. Новое творение во Христе Иисусе. Тогда вещи раскрываются, и жизнь предстает перед тобой в новом свете, потому что ты принял личность Иисуса Христа, а не какую-то теорию или какое-нибудь вероучение. Или даже в отношении написанного слова, оно должно быть оживлено Святым Духом. Не имеет значения, сколько у вас теологии, оно лежит там мертвое. Я мог бы иметь горсть пшеницы. До тех пор, пока она не вступит в процесс, где она сможет быть оживлена, пшеница не оживет. И у тебя может быть докторская степень, философия и право, что только пожелаешь. Но до тех пор, пока Святой Дух не сойдет на это и не оживит его тебе, как личное переживание с Богом, тогда от пшеницы не будет пользы. Твоя учеба напрасная. Как сказал здесь недавно вечером этот англичанин. Меня это так изумило. Все то образование, которое было у него, как у Павла, ему пришлось забыть все, что он знал, для того, чтобы найти Христа, делать то, что он и не подумал бы, что он будет это делать. Но вот каким образом поступает Бог. Он унижает нас в нашей образовательной системе. Не то чтобы я пытаюсь поддерживать невежество, но я стараюсь указать вам на различия. Образование никогда не сможет произвести жизнь. Требуется Дух Божий, чтобы произвести жизнь. И та жизнь должна выйти не просто из умственного пробуждения. Она должна выйти из пробуждения по Библии, по Слову. А то Слово вчера, сегодня и вовеки тоже. И когда Он сегодня сходит и оживляет, вы получаете те же результаты, какие получили в Деяниях 2 Именно. Всегда так было и всегда так будет, потому что именно Дух Божий приводит атмосферу в надлежащее состояние. Требуется атмосфера, чтобы совершать дела. Это причина, почему вас мужи всегда учат. Приводите сюда своих детей. Что ж, несомненно, это правильно. Мне было приятно видеть, что моя дочь Ревекка пришла и села всего несколько минут назад. Кое-кто из вас видел, как я подбегнул к какой-то женщине. Это была моя дочь. Так что она пришла и села. Я хочу, чтобы она приняла крещение Духом. И вот почему она здесь на собрании. Вот какова цель этого. Для этого требуется атмосфера. Как бывало говорил старина доктор Босворт, «Возьми куриное яйцо и положи его под щеночка, оттуда вылупится цыпленок». Почему? Потому что это яйцо и оказалось в правильной атмосфере. Меня не волнует, методист ли ты, баптист, пресвитерианин. В правильной атмосфере вылупится новорожденное дитя Божье, утверждает слово. Именно атмосфера совершает это. Не имеет значения, какой на тебе деноминационный ярлык. В прошлом пас скот. Я замечал, пастух, когда мы забирали их в лес с пастбищ там на ранчо и отправляли их в лес, он становился там и смотрел, когда они проходили через ворота в проходе. Он не слишком-то обращал внимание на породы, потому что там проходили всякие породы. Но одна вещь, на что он обращал внимание, ярлык с пробой крови. Необходимо, чтобы это была чистокровная херифордская. Или же она не могла пройти в тот лес, потому что именно ассоциация херифордской породы содержит тот лес. На ней должна была быть метка крови, чтобы разведение шло правильно. И я считаю, что таким образом будет в день суда. Он не станет меня спрашивать, был ли я методистом, баптистом, пятидесятником или пресвитерианином. Но он будет смотреть на метку крови. «Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Вот что главное. Итак, мы видим, что эти водоемы, после того, как они немного постоят, они застаиваются, и от них никакой пользы. И затем он также превращается в пристанище лягушкам и ящерицам, и змеям, и жукам, и микробам, и всему остальному. Потому что именно из-за застойного состояния это завлекается туда. Можете ли вы себе представить, смывается с крыши коровника или с дома, который стоит рядом с коровником, или откуда-нибудь, грязь, какого-то рода жучки и микробы и все остальное, что смывается в этот водоем. Так вот, это совершенный пример любого рода человеческой системы. Он с самого начала неудачник. Вот причина, почему он нуждается в спасителе. Он не смог бы спасти себя. Он ничего не сможет сделать для этого. Он погибший с самого начала. Он родился в этот мир грешным. Он приходит в этот мир, говоря ложь. Он лжец. Начнем с этого. Поэтому как он вообще может сделать что-нибудь для себя? Как сможет какой-нибудь святой? Не бывает святого человека. Не бывает святой церкви. Это святой дух. Не святая церковь, святые люди. Это святой дух среди людей. Вот что это такое. Аминь. Не святая гора, где побывал Петр и остальные. Гора не была святой, но был святой Бог на той горе. Вот из-за чего она святая. Не святая личность, это святой Дух, использовавшийся в той личности, то, что делает ее святой. Не какая-то личность, но личность Духа Святого. Дело не в человеке, потому что он просто человек, рожденный во грехе, зачатый в беззаконии, пришел в этот мир, говоря ложь. Любая человеческая система будет держать его прямо в этом. Он ослепит эту штуку от интеллектуальных очей, что они думают, «Я принадлежу к церкви, моя фамилия в книге, я делал это, мой отец был вот этим» и так далее. Это кажется нормальным, и это нормально. Ничего не говорю против этого. Но все же друг Иисус сказал, «Если человек не родится заново, он не сможет даже увидеть». Увидеть там не означает, что он видит своими глазами, но понять Царство Небесное до тех пор, пока ты не родишься в Него. Как родился бы этот баптистский евангелист? Как родился бы тот человек, который стоял там и критиковал, и насмехался над этим? Понимаете, в нем нет ничего такого, что могло бы даже принять это. Но это должен был сделать Бог, понимаете? Бог дал ему Святого Духа. Он проявил, что это не было лицемерием. Это есть Слово. Он слышал это только по представлениям какой-то школы. И они пытаются взять все благословения Божьи и поместить это на прошедшие дни. Молодой проповедник-баптист, здесь недавно, находится прямо здесь в это утро. И он пришел ко мне, и он сказал, «Брат Бранхам, в том, что вы делаете, есть одна неправильная вещь». Я сказал, «Помогите мне». И он сказал, «Я считаю, что вы искренний и хороший человек». Но я сказал, «Спасибо, сэр». Он сказал, но есть одно, что вы делаете неправильно. Я сказал, надеюсь, что Господь найдет только одну неправильную вещь. И он сказал, ну, есть вот, что вы делаете неправильно. Сказал, вы пытаетесь представить миру апостольское служение. А, сказал, апостольское служение отошло вместе с апостолами. Я сказал, как баптист баптисту, я хотел бы задать вам один вопрос. Сказал, какой? Я сказал, вы верите, что Слово Божье Богодухновенное, каждая его частичка? Он сказал, ну, ясное дело. Я сказал, в таком случае, он сказал, не добавляйте ни одного слова и не отнимайте ни одного. Ибо, сказал я затем, я покажу вам, где по Божьему обетованию апостольское благословение пришло на людей. Теперь вы покажите мне обетование Божье. И когда оно сошло с людей? Видите, если вы не можете явить это в слове, тогда забудьте об этом, видите, сказал я, потому что оно по-прежнему действует. Он несколько минут ничего не говорил. И вот я сказал, что ж, тогда, брат, я хотел бы спросить у вас вот что. В день Пятидесятницы Петр представил апостольское послание, и мы все знаем, что это истина, потому что у него были ключи от царства, данные ему Иисусом. И теперь смотрите, что он сказал. Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». В таком случае, если есть какое-нибудь место, где он забрал это, что же тогда произошло со словами Петра в день Пятидесятницы? Понимаете? Нет, это не отошло. «О, Агнец Божий, кровь Твоя спасает до конца! Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца! С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви! Да поможет мне Бог верить этому и держаться за это, и всем нам, и стоять за это, потому что это евангельская истина!» Так точно. Мудрый человек никогда не должен смотреть на эти вещи. И знаю, что они ничего не дадут. Они никогда не давали. Организованная религия и организованное переживание никогда ничего не дадут в присутствии Божьем. Оно должно прийти, незапятнанное, от Бога. Богом это никогда не использовалось. Ни в какое время в прошлом Бог не использовал такую систему. Так вот, вы набираете членов и все тому подобное, но я имею в виду истинное семя Божье, благословение, подобное сошедшему в день Пятидесятницы. Оно никогда не приходит через организацию. Оно приходит через рождение, родиться заново. Нас приглашают взять Израиль как пример, чем они и были. Обратите внимание, они оставили его, свой усмотренный источник, и высекли себе водоемы. Можете ли вы себе представить нечто такое, когда человек находится у артезианского колодца, пьет и затем хочет сделать себе водоем, понимаете, чтобы пить из него? Так вот, это то, что сказал пророк. Это то, что сказано в Слове Божьем. Вот что сказал пророку Бог. «Вы бросили меня и оставили меня, источник воды живой, и вытесали себе водоемы, которые разбиты, и они протекают». Видите, нечто. Им хотелось чего-нибудь такого, что они могли бы контролировать, или показать то, что они совершили. Это безрассудство организованной религии. Она всегда пытается, им необходимо иметь в этом что-то самим. Им нужно завести все эти системы и общества и прочие вещи. А я сейчас принадлежу к этому. Вместо того, чтобы просто быть скромными детьми Божьими, им хочется чего-нибудь такого, что они могут показать сами. Вместо того, чтобы предоставить Богу совершать это Его способом, они захотели сделать это по-своему. И вот до чего сегодня системы довели церковь. Не каждая система. Одна хочет, чтобы это было вот так. Другая хочет, чтобы это было вот так. Если ты методист, у тебя это должно быть вот так. Баптист — вот так. Пресвитерианин, католик, кто-нибудь еще — у них есть свои системы. Ничего против этого. Но это не то, о чем я говорю. Человеку хочется сделать это по-своему, а у Бога свой путь осуществления этого. И он сказал, «Вы держитесь своего пути, разбитого водоема, и не хотите принять мой путь, путь жизни». И это то же самое, как обстоит дело сегодня. Оно просто ничуть не изменилось. Поразмышляйте, как глупо человек, оставляющий артезианский колодец с чистой, прозрачной, журчащей водой, и потом он хочет пойти к разбитому водоему, который он сделал сам, и выкапывает себе водоем с тем мусором, который смывается в него с крыши коровника, затем пьет из этого. Несомненно, у того человека что-то не в порядке с головой. И когда человек прилепится к какому-нибудь церковническому представлению о Писании, вместо принятия Духа Святого, который подтверждает Писание и соделывает его реальным для тебя, с тем человеком что-то духовно не в порядке. Это именно так. Несомненно. Духа Святого. У каждого есть какое-то истолкование своей Библии, то, что, по-вашему, является правильным. Бог не нуждается в вашей помощи. Богу не нужно ваше истолкование. Бог сам себе истолкователь. Бог дает истолкование таким образом, как Он, говорит, что Он будет его давать. Господь сказал вначале: «Да будет свет», и стал свет. Этому не нужно было никакого истолкования. Это то, что Бог исполнил. Он сказал: «Дева зачнет». Она зачала. Этому не нужно было никакого истолкования. Он сказал, что Он изольет Свой Дух на всякую плоть. Он излил. Оно не нуждалось ни в каком истолковании. Бог истолковывает Свое собственное Слово, подтверждая Его и проявляя Его, и доказывая его. Вот как доказывалось то, что пророк от Бога. Он сказал: «Если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду открывать себя ему в видениях, говорить к нему через сны, и то, что он говорит, сбывается, тогда бойтесь его, но если оно не сбывается, не бойтесь». Это то же самое, когда Бог изрекает Свое Слово, и человек говорит: «Слово есть вот это», и оно происходит таким образом, тогда именно Бог совершает это. Но если он говорит: «Оно вот такое, и те дни прошли», да это отбирает весь... Он протягивает хлеб голодному в своей руке детям и забирает его у них, а они умирают от голода. Зачем вам желать пить из водоема, когда там был этот артезианский колодец? Что же сейчас является источником жизни? Что такое источник жизни? Источник живой воды, артезианский колодец, которому мы хотели бы уподобить его. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на различие между водоемом и источником живой воды, артезианским колодцем и каким-нибудь старым разбитым водоемом там, в котором полно жучков, ящериц, лягушек, микробов, чего угодно. Вот. И вот есть артезианский колодец. Теперь следите за этим. Он самовосполняющийся. Не нужно привлекать никакие крупные системы и приносить в него кучу денег. Не нужно присоединять много членов. Он обеспечивает своих членов от духа жизни в них, функционируя. Обратите внимание, вода, исходящая из него, свежая, чистая и прозрачная. Не водоем, нечто застоявшееся, задокументированное 40-50 различными умами, говорившими: «Это правильно, и то правильно, и вот эта концепция», и голосовать, и апеллировать, и как они делают, и затем создавать из этого деноминацию. Она чистая и прозрачная, непорочное Слово Божье, исходящее из руки Божьей. Это настоящий артезианский колодец. Заметьте, тайна его силы находится внутри него самого. Человеку невозможно это обнаружить. Некое давление внизу заставляет его выталкивать ее вверх. Припоминаю, когда я раньше был лесничим штата Индиана, я бывало ходил мимо одного колодца, родника, в округе Харрисон. Он всегда журчал. И просто, о, казалось, он был самым довольным существом. Был ли на земле снег, лед, замерзшая, как холодно было, он по-прежнему журчал. Где старые, устроенные человеком пруды и баки с лягушками и всем прочим, стояли там полностью замерзшие. И это показывает, что любая деноминация из-за небольшой нехватки духа или некоторой перемены атмосферы замерзнет. Но Божий артезианский колодец, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Все те штуки он выбивает из этого и выпихивает из этого, и там и нет ничего от начала. В то мгновение, как оно попадает в него, он убирает это прочь. Та штука вот так журчала. И я сказал, однажды присел там, и я подумал: «Думаю, я поговорю с тем родником всего минутку». Я снял свою шляпу, и я сказал: «Отчего ты такой счастливый? Отчего ты такой журчащий? Может, потому что олени пьют из тебя время от времени?» Если бы он умел говорить, он сказал бы: «Нет». Я сказал: «Может, потому что я пью из тебя?» «Нет, не из-за этого». Я сказал: «Ну что делает тебя таким чистым, таким прозрачным, таким, что это такое журчащее, что заставляет тебя бить ключом, постоянно быть полным радости, и ничто не может тебя заморозить? Ты бьешь струей вверх, и ничего там нет, чистая вода». Если бы он мог проговорить ко мне, знаете, что сказал бы тот колодец? Он бы сказал: «Брат Бранхам, это не я журчу. Нечто позади меня заставляет меня журчать». И вот как с этим обстоит дело. Это слабое выражение, но вы знаете, что я имею в виду. И вот как обстоит дело с переживанием рождения заново. Его невозможно удержать. Оно есть колодец воды внутри тебя, бьющий вечную жизнь. Понимаете, в нем есть нечто такое, к чему ты не имеешь никакого отношения. Сделанные человеком баки могут замерзнуть, и они будут умолять о пробуждении и все такое, но человек, находящийся под тем источником, живущий в том источнике, это день и ночь. Нет, тебе не нужно дожидаться местных дождей и местных пробуждений, ты полон этим. Я дам ему источник жизни, бьющий в нем ключом. В нем находится нечто такое, что каждый день свежее, чистое и прозрачное. Это незапятнанное Слово Божье в твоем сердце и устах, подтверждающее себя, говорящее за себя. Меня не волнует, идет ли снег, идет ли дождь, какая погода, ты все равно счастлив, потому что Святой Дух там бьет ключом. Это сокрытая сила. Заметьте, о, все дело в тайне, которая находится внутри него. Он дает сам от себя, бесплатно, всякому, кто будет пить и использовать его содержимое. Теперь ты не выбираешь, говоря: «Ну вот, я просто должен ходить в методистскую церковь за пробуждением, потому что я методист. Я должен ходить вот сюда, но должен ли я ходить к пятидесятникам, потому что я проповедник на пробуждениях от пятидесятников?» Говорю вам, когда у тебя есть тот колодец текущей воды, тот источник, когда ты пьешь там, без разницы, ты даешь любому, кто проходит мимо. Ты желаешь дать надежду на жизнь католику, протестанту, иудею, атеисту или кому угодно. В тебе действительно, действительно есть нечто совершающее это. Заметьте еще одну штуку в этом. Ее не нужно качать. Ее не нужно вытягивать и выкачивать ее. Я столько этого насмотрелся, что мне от этого становится плохо. Накачивание чего-нибудь, наиграть кучу музыки, попрыгать вверх-вниз. Или огромная кипа литературы там в городе, и огромные плакаты. «Муж этого часа». Есть только один муж этого часа, и это Иисус Христос. Кто вчера, сегодня и вовеки тот же. Есть только один посланник от Бога, и это Иисус Христос. Так точно. Это не нужно накачивать или тянуть это. Или нет, не нужно присоединяться к этому. Ты просто берешь это бесплатно. Аминь. Я источник воды живой. Вы оставили меня, чтобы пойти и сделать себе какие-нибудь баки. Так вот, ты не должен это качать, качать это, тянуть это и присоединяться к этому, выкапывать это, ничего другого. Нужно просто брать от него, бесплатно. И ты не нуждаешься ни в какой человеческой теологии в качестве тряпичного фильтра. Говорить тебе, что пройдет через него, что он совершил. Никакой. Какая-то человеческая теология, какой-нибудь образовательной системы, самоправедная религия в этом, или какой-нибудь водоем религиозной системы, тебе это не нужно. Оно не должно находиться там. Положи на это тряпку, он отбросит ее вверх. Он не имеет к этому никакого отношения. Он самовосполняющийся. Это сила Божья, текущая в жизнь. Сказать, зачем человеку оставлять вещь подобную этому, чтобы присоединиться к какой-нибудь системе, это выше моих сил. Ему не нужны никакие тряпичные фильтры. Ему это не нужно. Ему нет нужды полагаться в своем наполнении на местные дожди. Он все время полон. Аминь. Один человек, я слышал, как они говорят: «У меня сегодня просто упадок». О, ужас! О, я рад жить в Божьем присутствии. Идут ли дела хорошо или неважно. Он моя жизнь. Аминь. Он наша жизнь. Он жизнь, преизобильная жизнь. Так точно. И смотрите, что это совершает для нас. Его сила и чистота находятся внутри него самого. Ему не нужно заправляться от водоема или какой-нибудь другой системы. Кто-нибудь скажет: «Ну, какой у тебя членский билет? А ну-ка посмотрим, добропорядочный ли ты баптист? Я посмотрю, есть ли у тебя билет». Или «Добропорядочный пятидесятник, единственник ли ты? Двоинственник? Приверженец Троицы?» Или кто-нибудь еще. Видите? Ему не нужно никакой заправки. Он всегда действует, да. Знаете, у меня когда-то был этот старый водоем. Мне приходилось заливать туда воду. И подливать этим старым насосом, чтобы удалить это оттуда. Знаете, залить туда еще немного воды, и просто заливал кучу жучков и прочего, чтобы откачать жучков и все прочее. Вот как примерно обстоит дело с каким-нибудь из этих систематических пробуждений. Но благодарение Богу, есть источник, наполненный кровью, где грешники погружаются в тот поток. Из них получаются не церковные члены, из них получаются христиане, когда они приходят к тому источнику. Зачем вам оставлять источник живых вод, чтобы пить из такой сточной ямы, как эта? Никакого накачивания. Его сила находится внутри него самого. Он не нуждается в заправке, так точно, ибо он, его собственная жизнь, находится в нем. Вот каким образом семя Божье находится в сердце человека. Жизнь Божья находится в отдельном человеке, не в церкви. В тебе. Она находится в тебе. Ты есть тот, имеющий в себе зародыш жизни. Всего один ее глоток убедит всякого рода священнослужителей. Спросите католического священника, спросите баптиста, кого угодно. Всего один глоток этой замечательной, свежей, артезианской воды, говорю вам, убедит в том, что это истина. Ваша алчущая душа, в любом случае, это убедит жаждущего, в любом случае. Так вот, если вы не жаждете, этот баптист, он не жаждал сперва, но когда он вас жаждал, вода пришлась очень по вкусу. Это верно, но необходимо вас жаждать. Благословенная жажда, как назвал это Иисус. Благословенны вы, когда жаждете и алчите праведности, ибо вы насытитесь. И, друг, это сказал Иисус. Так точно. Он является благословенным источником для жаждущего. Зачем кому-то желать менять это на болото? Как бы вам понравилось променять артезианский колодец на болотную воду, полную жучков и грязи от всякого рода человеческих теорий, которые Бог сказал, что, добавляя какое-нибудь к Его Слову или отнимая какое-нибудь из Его Слов, Его часть будет удалена из книги жизни. И когда Бог пообещал, что Он будет подтверждать это Слово в каждом поколении, ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог, зачем вам дальше качать какой-нибудь системной помпой, загрязнившейся за годы от какой-нибудь старой манны? Может, манна годилась, ничего против нее, в дни Мартина Лютера, в дни этого и дни того, и других реформаторов, ничего по поводу этого. Но это манна, выпавшая давным-давно. Если мы обратим внимание в Библии, что они обязаны были собирать ее ежедневно, они должны были получать новую. После того, как она немного постоит, она сгнивала. Она не может гнить, не распадаясь. В ней должна быть бактерия или что-нибудь такое, чтобы вызвать ее гниение. Мы знаем, что это правда. И так и системы. После того, как это полежит там, от одного великого пробуждения до другого, и оно становится испортившимся, и полным жучков, и подобно водоему, в котором полно ерзунов, как мы называли это раньше, крошечных жучков, которые ерзают там. И вот в чем дело с переживанием столь многих людей сегодня. Они просто наполнены ерзунами, дергаясь от одного к другому, и от одного к другому, рассказывая истории, в которых нет совершенно никакой истины. Верно. Дергаются из одного в другое. Я был методистом, я присоединился к баптистам, я был католиком, я стал этим, я стал тем. Это просто ерзуны. О, забудьте все это! И придите к источнику, аминь, артезианскому колодцу, вечно живому присутствию Христа. Я верю, что Он — неистощимый источник жизни. Чем больше ты берешь от Него, тем свежее она становится, и тем холоднее она становится, и тем лучше она становится, и приятнее на вкус. Вот уже 33 года, как я служу Ему, и каждый день приятнее, чем предыдущий. Я ни разу не... Он сказал, что вы не будете жаждать, если мы попили этой воды. Обратите внимание, какая она замечательная. О, Израиль поступил, как поступают многие сегодня. Они оставили источник живых вод, чтобы пойти выкопать себе водоемы. Теперь, говоря всего минутку о благодати. Что такое Божья благодать? У нас есть законы и уставные нормы, и если ты не соответствуешь этому эталону, у меня есть религиозная мерная планка. Если ты не соответствуешь этому в точности, чему ты должен соответствовать, ты не сможешь войти, и так далее. Но Бог спасает нас благодатью, не какой-то мерной планкой, понимаете? Но Бог, говоря о благодати, вот, как именно это случилось? Пили от Него, от этой мерной планки, ропот, ропщущий Израиль. Смотрите, он сказал, «И я посещу вас опять». Заметьте, в Писании. Заметьте, он собирается их испытать, чтобы опять навестить их. ропщущий Израиль у Красного моря, приглашенный следовать за ним через застоявшуюся египетскую воду, чтобы быть свободными людьми. Они были рабами. Они были рабами. Их пригласили пойти, чтобы быть свободными людьми, с ним. Пройти через Мертвое море. Мертвое море, вернее, Красное море. Выйти из этого, войти в пустыню, чтобы произвести разделение между ними и подражателями, которые пытались подражать этому, без обрезания. О, вот что стало причиной трудностей. Каждый из них погиб прямо в прямо в море, фараон и его войско. Они увидели людей, идущих благодаря сверхъестественной силе. Поэтому они развернулись и попытались воспроизвести это, не будучи включенными в благословение. И когда они попытались, они погибли. Это плотское уподобление. Человек, пытающийся это делать, пытающийся чему-то подражать, он тогда устраивает плотское уподобление настоящему христианину. Мой брат-индиец там знает это. Проедьте по Бомбею, и вы увидите там людей, индусов и других, лежащих на шипах и на ходящих по стеклу и ходящих по огню, чтобы показать, что они умеют делать, и подобные штуки. Это плотские подражания какому-то человеку там в джунглях, который делает это ради жертвы своему Богу. Мы находим это во всем религиозном обществе. Плотские подражания, кто-то пытающийся быть таким, как другой. Есть только один пример, подобным которому вы должны быть. Это подобным Иисусу Христу, который был Словом. И тогда, когда к тебе приходит Слово Божье, будет таким же образом. Но как бы там ни было, Бог повел их прямо к обетованной земле. Они также обнаружили, что каждый бак, когда они сейчас вошли в пустыню в своем странстве, после того, как они отделились, они обнаружили, что каждый бак для них высох. И ты обнаружишь то же самое, брат. Когда ты двинешься в это странствие к обетованной земле, ты увидишь, что двери закрыты. Подобно, как сказал тот проповедник, англиканин, или кто он был. И первое же, что ты узнаешь, его церковь выгнала его, понимаете, поскольку у него сколько-то там приняло Духа Святого. Это был конец. И то же самое обнаружил Израиль, как примеры, в их странствии к обетованной земле. Баки все высохли. Да, их странствия в послушании Его обетованному Слову, их странствия, они обнаружили, что в баках было сухо. Так вот, они увидели, что в путешествии нельзя полагаться на бак, на баки. И если ты отправляешься в странствие, в послушании Божьему Слову, и пытаешься присоединяться к этому и присоединяться к тому, ты обнаружишь, что ни один в мире бак не поддержит это, не поддержит вообще. Ты — отдельная личность. Бог ведет тебя именно тем путем, каким Он хочет тебя вести. В таком случае мы сегодня увидели то же самое, и все баки высохли. Но для Бога, который соблюдает свое обетование своему народу, обетование всегда истинное. Он пообещал снабдить всем, в чем у них будет нужда. Поэтому Он исполнил это. Среди пустых сухих баков, просто подумайте об этом, и жалующийся Израиль в пустыне, в их странствии. Он отозвал в сторонку своего слугу-вождя, пророка Моисея, и открыл источник живой воды от пораженной скалы, чтобы его верующие дети не погибли. Для меня в сей день это говорит о благодати. Мы не заслуживаем. То, как мы поступали, то, как мы жили, мы не заслуживаем. Но Бог в этот день, подобно как вот здесь сегодня утром, посмотрите, методистам, баптистам, пресвитерианам, католикам и всем, Он открыл источник. Евреям 13 доказывает это, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Поэтому оно исполняет Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И она была вознесена ради составной цели, потому что люди роптали и грешили, и их жалили змеи, и они умирали. И для их прощения их грехов и исцеления от их болезни. И этот тот же источник, что открыт для нас сегодня, для нашего спасения и для нашего исцеления, физического исцеления. Ибо Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда скале, которая была поражена обетованным Словом Божьим, было повелено, из нее хлынули фонтаны чистой, прозрачной воды, не застоявшейся, не подпорченной, но Божьего личного присутствия. Чистая вода, и она спасла всех, кто пил. Так вот, мы знаем, что это правда, потому что мы читаем это в Ветхом Завете, как прообраз. Так вот, ее не нужно было вытаскивать, качать ее, присоединяться к ней, вступать в семинарию, чтобы выучить, как ее использовать. Там тебе расскажут, как ее использовать, понимаете? Ох, ну ты, если ты принял Святого Духа, мы верим этому, но и так ты делай это вот таким образом. Но, понимаете, над этим нет контроля. Не ты используешь Духа Святого, Святой Дух использует тебя, понимаете? Понимаете, ты не должен использовать Святого Духа. Святой Дух владеет тобою. Дар — это не то, что ты берешь, подобно как ножик, и затачиваешь им карандаш. Это предать себя Богу и убрать себя с пути, чтобы Святой Дух мог тебя использовать. Заметьте, им не пришлось качать ее, или вытаскивать ее, или им не пришлось спрашивать, «Теперь, как нам использовать эту воду?» Потому что они знали, как ее использовать. Они были жаждущие. Они знали, что с ней делать. И так и мужчина, и женщина, какой, независимо от того, к какому вероучению или деноминации он принадлежит. Если он жаждет Бога, ему не нужно бежать в семинарию, как сделал этот брат-англиканин или брат-британец вчера вечером, что обязан пойти туда и проконсультироваться, как в англиканскую церковь, как он должен использовать этот великий дар, который он получил, говорение на языках, и как он должен делать вот это. Во-первых, его вышвырнут, понимаете? Он был жаждущим, поэтому Бог его просто наполнил. Вот и все. Главное — жаждать. И тогда он просто наполнит. Не должно быть никакого контроля кого-нибудь, кто будет говорить тебе, что с этим делать. Бог ведет каждого отдельного человека тем путем, каким он хочет, чтобы ты исполнял. Ты отдельная личность. Ты сам. Ты часть Бога. Никто не сможет занять твое место. И нет никакой необходимости ходить к кому-то и говорить, «Вот, что я должен буду сделать с этим вот это, или я должен сделать с этим вот то». Никак нет. Бог использует это таким образом, каким Он желает использовать. Когда ты жаждешь, ты знаешь достаточно, чтобы пить. И если ты в это утро жаждешь, пей от Него. Это все, что от тебя требуется. Бог обеспечил путь для их жажды, чтобы жаждущие дети бесплатно вкушали его. И Бог обеспечил в это утро путь для каждого мужчины и женщины, кто алчит и жаждет. Наверняка здесь сидят люди, которые не спасенные, здесь сидят люди, которые находятся на грани спасения, здесь есть люди, сидят здесь как члены церкви. Вы хотите поступать правильно, но вы пьете из какого-то бака. Вам никогда не расскажут этих истин. Единственное, чтобы прийти, это принять обетование Божье и прийти к тому источнику. Тогда он утолит жажду. Пьющий из этого источника никогда уже не будет жаждать. Обратите сейчас внимание, как он освободил своих, принявших эту воду, по благодати, а не через какую-то систему или водоем образования. Он подтверждает, что его слово — это источник, дающий жизнь. Кто из присутствующих здесь знает, что вы получили жизнь, когда вы приняли то слово и его воду? Именно вы знаете, что вы получили жизнь. Давайте возьмем, ну, ради примера, просто еще один пример или два, и затем через минутку я закончу. Должно быть, у меня там где-то пуговица. Но обратите внимание, я просто не перестаю говорить, но я не хочу этого. Смотрите, давайте возьмем ради примера, просто пару людей. Давайте-ка возьмем женщину у водоема Иакова, выкопанного колодца. Вот она находилась там. Это было все, что знала та женщина, тот водоем, куда она приходила набирать воду. И напротив колодца она увидела там, в этой небольшой панораме, что там сидит человек, иудей. А она была самарянка. Это был город Сихар. И мы обнаруживаем, что этот человек, этот иудей, проговорил необычное слово к этой женщине. Сказал, «Дай мне попить». Она теперь сказала, «У нас сегрегация, это неправильно, что ты задаешь мне такой вопрос. Ты иудей, а я самарянка». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе воду, что тебе не пришлось бы приходить к этому водоему, чтобы пить это. Будет колодцем воды, журчащим в тебе». Обратите внимание, когда она увидела, что это доказано как истина. Так вот, первое, любой человек мог бы это сказать, но она сказала, «Вы поклоняетесь в Иерусалиме, а мы поклоняемся на этой горе». Он сказал, «Спасение от иудеев». «Мы знаем, чему мы верим, но, — сказала, — позволь, я скажу тебе одну вещь». Примерно такими словами. «Ни на этой горе, ни в Иерусалиме. Наступает время, когда человек будет поклоняться Богу в духе и в истине, ибо таких ищет Отец». Он сказал, «Иди возьми своего мужа и приходите сюда. Следите». Вот оно доказало это. Вот показывается, у какого источника она оказалась. Сказал, «Иди возьми своего мужа и приходите сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Ты сказала истину». Видите, выглядело так, будто бы это было явным противоречием тому, о чем он ее попросил. И сказал, «Иди, приведи своего мужа». Сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Ты сказала истину». Сказал, «Потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой». Смотрите на ту женщину, как отличалась от священников того дня. Священники того дня видели, как происходит то же самое, и сказали, «Это бес, телепатия, или Вельзевул». Видите, им не удалось увидеть, что это обещано в слове. Но та женщина разбиралась в Писании лучше любого из священников. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. У нас 400 лет не было ни одного, со времен Малахии». Но, сказала, мы ожидали его, и мы знаем, что придет некто, Мессия, и когда он придет, это будет то, что он будет делать. Иисус сказал, «Я — это он». Аминь. Обратили ли вы внимание, она оставила свое ведро у водоема Иакова, побежала в город, полная артезианского источника. Она увидела, как это подтвердилось в совершенстве, и что он был тем источником жизни. Позвольте мне представить ее вам. Она оставила это, когда было доказано, что Он есть Слово Жизни. Она оставила это, и открыв, что та же скала, которая была поражена в пустыне, снова присутствовала там, было доказано. Позвольте мне сказать, что тот же Бог, который был в днях прошедших, о которых мы так много говорим, Он сейчас присутствует здесь, не через какое-то теологическое понимание, но через личное познание Его подтверждения, что в эти последние дни Он изольет на Свою Церковь Святого Духа. Он не какой-нибудь «Я был», Он по-прежнему «Я сущий» в настоящее время, всегда. В таком случае водоем утратил свой вкус. И для каждого человека, вошедшего в силу Божью через крещение Духом Святым, деноминационные системы тоже утрачивают свой вкус. Вам уже не хочется тех застоявшихся лягушек, и ящериц, и жучков, и прочего. Вы пьете из источника, который свежий и чистый. Слово Божье ежечасно свежее в вашей душе. То же самое, как и сейчас, когда доказано, что слово есть истина. Вкуси и разберись, верно это или нет. Хотя водоем отслужил хорошо, отслужил свой срок хорошо. Но видите, там был источник жизни, уже не колодец Яковлев, для духовного питья. То, как они считали, если они будут пить из того колодца, все будет в порядке. Но сейчас там находился сам источник жизни. Нам сейчас не нужны системы и организации, которые были у нас. Мы в конце времени. И Бог пообещал в этом конце времени дела, какие Он будет совершать. И мы видим это исполнившимся до последнего слова. Мы слышим, как муж, за которым стоит военная мощь, поднимается и дрожит, и говорят они, «Нечто должно произойти». Мы чувствуем, как Святой Дух предупреждает нас, что нечто должно произойти. Мы видим, что все расставлено по порядку. Тогда оставьте ту систему и придите к источнику. Так точно. Служил своему предназначению. Но сейчас она столкнулась лицом к лицу с самим источником. В Иоанна 7:37-38 Иисус сказал в последние дни праздника кущей. Что Он сказал? «Если кто жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет». Прямо в группе теологов. «Если кто жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет, ибо сказано в Писаниях, из его внутреннего естества потекут реки воды живой». Вот живой источник. Это тот источник, который люди оставили сегодня. Ради вероучения они оставили источник живой воды. Позвольте мне представить вас Ему. Он для меня, и я завершаю, для меня Он является тем источником, спасшим жизнь Агаре и ребенку, когда они умирали в пустыне. Я верю, что Он есть та скала в Исаии 32. Он та скала в земле сухой. Он покров во время бури. Захария 13. Он источник, открытый в доме Давидовом, от греха. Я верю, что Он является этим. А вы? В Псалмах 35:9. Он – Давидов источник жизни. Он – тихие воды Давида и зеленые пастбища. Он – вода у потока для Давида. В Бытие 17 – Он – кормящая грудь для Авраама, Эль-Шаддай. Но когда его жизнь у него иссякла, он все равно, Бог сказал, со столетним человеком, как же это будет? Я стар, моя жена стара, как все это может быть? Он сказал, я Эль-Шаддай. Так вот, Эль значит этот, а Машаддай — грудь, и Шаддай — это множественное число, что означает «я Бог, имеющий грудь». Подобно как ребенок, который раздражен, и ему плохо, и силы покинули его, прислоняется к лону матери и восстанавливает свою силу, питаясь от груди. Точно. Не только, когда он сосет грудь, он уже не обеспокоен. У груди матери он удовлетворен, получая свою силу. И любой человек, который примет в свое сердце Божье обетование, что обетование вам и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог, и обопрется прямо об это, и восстановит свою силу, питаясь от груди. Раздраженный ребенок, поверь этому, это для верующих. Для верующего поэта я могу вспомнить немало песен, которые поэты нашли для нас. В одной из них было сказано однажды, «Он — источник жизни Бог открыл, в крови Христа святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Разбойника в последний час спасла Христова кровь, и я, у ног его склонясь, омылся от грехов. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Для меня он — вода слова отделения, отделяющего тебя от всего, что противоречит его слову. Это источник, которым я верю, он является. Так точно. Это он есть вода, отделившая меня от человеческих водоемов. Для источника воды живой. О, друг, я могу просто... Можно просто идти дальше и дальше со всем тем, чем он является для нас. Он есть Альфа, Омега. Он есть начало, он есть конец. Он тот, кто был, есть и грядет. Он корень и отрасль Давида. Он утренняя звезда. Он мой все во всем. И, брат, сестра, если у вас не было, просто всю свою жизнь пили из этого человеческого бачка, почему бы в это утро не оставить тот бак и не прийти к этому источнику? Давайте склоним свои головы всего на минутку. По моему мнению, призыв к алтарю. Сколько будет сейчас? Я был весь нервный. Я держал вас слишком долго. Из-за этого проповедь у меня получилась рваной. Но я верю. Святой Дух желает, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Послушайте, в этот день нет ничего более важного, чем исправиться перед Богом. Понимаете, наши обеды, что бы это ни было, что угодно. Господь здесь. Так вот, я слышал это только примерно однажды в своей жизни, до этого времени. Теперь, кто... Все присутствующие здесь. Не кто из... Все присутствующие здесь, кто желает пить из этого... Просто поднимитесь всего на минутку. Просто для молитвы. Благословит вас Бог. Благословит вас Господь. Теперь, кто из присутствующих здесь, кто находится сейчас здесь, скажет, поднятой вот так рукой, «Боже, сойди на меня! Просто наполни меня! Дай мне напиться из этого источника!» И я делал не совсем то, что правильно. Но я хочу, чтобы ты простил меня за это. Я хочу, чтобы ты омыл мои грехи. И позволь мне с этого дня просто... Просто взгляните, вот это да. There is a fountain filled with blood drawn from. Look for their guilty Теперь, это вы, кто верующий христианин. Вы приняли Христа своим личным спасителем, но вы еще не... Так вот, если вы не сделали этого, вот источник, единственный, о котором я знаю. Это тот источник из сосудов Эммануила. Теперь, и если многие из присутствующих здесь, это точно, как я недавно вечером говорил об этом орленке, ходившем по птичьему двору с курами, и он не знал ничего иного, кроме кур, но он знал, что в нем было нечто отличавшееся от кур. И затем его мать прилетела его разыскивать, и она закричала сверху. Это был зов орла. Видите, он должен был от начала быть орлом, или же он никогда не распознал бы тот зов. Видите, он, там должно было быть нечто оплодотворенное, или же оно никогда не сможет произвести жизнь. И если в тебе есть семя, Слово Божье, Святой Дух находится сейчас здесь, чтобы оплодотворить это и привести это тебе к реальности. Кто из присутствующих здесь не принял крещение Духом Святым? Поднимите свои руки. Повсюду, везде. Просто действительно искренне. Если вы не получили Духа Святого, и вы хотели бы получить, поднимите свою руку. Где бы вы ни находились, просто минутку подержите свою руку поднятой. Теперь я хочу, те, кто стоят вокруг и смотрят на них, я хочу, чтобы кто-нибудь возложил на них свои руки. Я верю, что прямо сейчас Святой Дух наполнит каждого из вас, кто желает его. Теперь не думайте о пище там, в кафетерии. Давайте будем думать о вот этой пище здесь. Вот она. Это жизнь, понимаете? Это есть жизнь. Теперь повернитесь, каждый из вас, и возложите свои руки друг на друга, и возложат на них руки. Теперь я хочу, чтобы вы молились за того человека, что вы возложили свою руку. Теперь, не думайте, как бы уйти. Не думайте ни о чем другом. Просто подумайте прямо сейчас. Дух Святой находится здесь, чтобы наполнить каждого отдельного человека. Откройте свое сердце, вылейте всю воду из водоема и скажите, «О, источник жизни, войди в меня, наполни меня, о Господь, Твоей благостью и милостью». Господь Иисус, тот неистощимый источник, я молю, Боже, чтобы Ты наполнил каждого из них. Пусть Дух Святой сойдет туда. Я молю, Боже, чтобы мы забыли все о чем-либо другом, чтобы Святой Дух сошел среди нас именно сейчас и дал нам ту воду жизни даром отовсюду. Даруй это, о Боже, пока продолжаются молитвы и песни, сливаются друг с другом. Господь, зная, что это Твое присутствие, Твое божественное присутствие, мы хотим прийти к Источнику. Мы хотим настоящего, подлинного крещения Духом Святым. Господь, эти люди молятся об этом. Я молю, чтобы прямо в эту минуту сейчас, чтобы они наполнились этой благостью Божьей. Даруй это, о Боже! Услышь молитву своих детей. Пусть Ты сойдешь на их существо. Пусть сила Божья и Дух Святой охватят их. Даруй это, Боже. О, как мы благодарим Тебя за освежение, за присутствие могучего Бога Небес, находящегося среди нас. Прямо в этот полуденный час, Господь, напитай нас, Господь. Мы хотим пищи с Твоего стола. Напитай нас, Господь, именно сейчас. Напитай нас Святым Духом в наших жизнях. Наши голодные и иссохшие души жаждут, как Ты сказал в истолковании той песни, «Оно прольет воду на иссохшую землю». Пусть это произойдет, Господь. Пусть проявятся в сердцах Твоих детей Твои слова «Вода на сухую и иссохшую землю». Вечный Боже, услышь молитву Твоих слуг и дай нам то благословение. Аминь. Просто продолжайте восхвалять Его сейчас. Разберитесь, Святой Дух сейчас здесь. Если вы не примете Его сейчас, это ваша вина. Любишь ли меня более сих? Что, если бы он пришел как раз? Все, кто чувствует это, скажите «Аминь». О, аллилуйя! Я вижу, как кое-кто из людей проходит сейчас со Святым Духом. Вы любите Его? О, чудесный! Да будет хвала тому источнику в крови святой, где грешники теряют весь человеческий страх, все осуждение, просто свободные в нем. Аллилуйя! О, вот это да! Это действительно чудно! Теперь, пока мы будем петь это опять, давайте позволим всем методистам, баптистам, католикам, пресвитерианам, кто там есть, пока мы будем петь вот это «Чудный Иисус ко мне», давайте повернемся и будем пожимать друг другу руки. Просто устроим доброе старинное общение. Знаете, это то, что мне нравится. Ну же, давайте споем это сейчас, когда будем делать это.
That's right! Oh, counselor! Gracious heart! Keeping me from all sin and shame, wonderful is my Redeemer. There's sound through me, it makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
В Библии сказано: молитесь за находящихся при власти. Наш Небесный Отец, мы стоим в отчаянной нужде за лидера нашей страны, нашего президента. Возможно, он никогда не узнает об этом, Господь, но Ты знаешь это. Я молю за брата Джонсона, поскольку он утверждает, что верит в Тебя. И, Отец, как мы понимаем, у него случился сердечный приступ. Я молю, Боже, сохрани ему жизнь. Как бы там ни было, у нас прямо сейчас всенародный кризис. И пусть Твой Дух сойдет на него, Господь. И прямо сейчас, в больнице или где бы он ни находился, и пусть Твой Дух придет в ту больницу, Уолтер Рид, и коснется его тела, сохранив ему жизнь. Господь, человек находится под давлением, большим давлением, чем мы понимаем. Поэтому мы молим, Боже, как верующие и как часть этой страны. Мы молим за своего лидера, чтобы Ты даровал ему продление жизни в этот великий час. Во имя Иисуса Христа. Аминь.